На перроне Ярославского вокзала навстречу попался офицерский патруль. Остановил, проверил документы и надоевший уже вопрос. «Товарищ подполковник, отчего вы не по форме одеты?» Валентин, не спеша, время до отхода поезда еще есть, расстегнул кожаную куртку без знаков различия. Старший патруля, капитан, был опытен. Увидев петлицы, подобрался, готовясь отдать честь. Но порядок есть порядок. Вот жетон, смотри. Вообще-то метрические пластины с выгравированным номером были у немцев. У нас же удостоверение с фотографией, как положено. Но вот название прилепилось. Капитан тихо спросил, не последует каких распоряжений? Да нет, просто еду по делам службы. Тогда счастливого пути. В купе уже сидели двое. Целый генерал-майор, танкист с золотой звездой, и что любопытно, в его иконостасе, среди прочих, была черно-желтая ленточка Нахимова, второй степени. Это как сухопутчик флотскую награду умудрился-то получить. И подполковник-летчик тоже со звездой, и, судя по погонам, свой брат из морской авиации. С попутчиками повезло. Было бы хуже, если бы оказался вполне заслуженный профессор, страдающий недержанием речи, или офицер с молодой женой, везущий свою законную половинку к месту службы, не время от времени просящий: «Мужики, ну вы бы покурили пока в коридоре!» Или просто штафирка, перед которым язык не развязать, как перед своими, просто не поймет. Потерпеть, конечно, можно. Мы привычны. Уж на чем только они ездили, чего они видели в войну. Но медицина утверждает, что нервные клетки не восстанавливаются. Так зачем излишне жечь моторесурс своего организма? И долго нам ехать вместе в скором поезде Москва-Владивосток? Уж такая наша страна большая. Есть, конечно, вероятность, что попутчики сойдут раньше, а взамен подсадят других, но невелика. С учетом того, что творилось на Дальнем Востоке, пока, слава богу, по ту сторону границы, люди в погонах сейчас в подавляющем большинстве случаев едут до прифронтовой зоны, а не до тыловых округов. А уж моряку, пусть и летающему, тем более нечего делать ближе конечного пункта. Странно, что попутчики повели себя нарочито официально. Фронтовики же! У которых однозначно в подобной ситуации без чинов. Или они меня за кого-то приняли? Черт, так танкист же на перроне был, когда я с патрулем разбирался. Вспомнил его. Эх, капитан, а ведь прав ты оказался. Ну что стоило обычный мундир надеть с общевойсковыми погонами? Нет, пофорсить решил, как на полевой форме все еще петлицы положены. С пилой, кубарями, шпалами, ромбов и звезд нет, генералы в атаку не ходят. Ну, просто не видно погон под разгрузкой или саперным бронником. Так у фронтовиков шиком считается и на повседневную форму петлицы вместо погон. В гарнизонах на это сквозь пальцы смотрят, а в Москве извините. Но написано в документе, который я вторым показывал, имеет право предъявить удостоверение на любое имя, носить любую форму одежды, владеть любым личным оружием. То есть я мог бы сюда хоть с пулеметом МГ-42 заявиться. И это было бы законно. Патруль также под козырек брал, или пулемет уже бы личным оружием не считался. А с нас же всегда был, как фронтовики среди фронтовиков. Вот и нацепил гимнастерку со шпалами. Сверху летческий кожан, все равно не видно. Но танкист, видать, уже сталкивался с нашей конторой. И о наших правах знает. И хватило ума сложить 2 и 2, раз патруль, увидев такое нарушение порядка, передо мной едва не потянулся. «Товарищ подполковник, разрешите вопрос», — произнес танкист. «Я думал, вашему ведомству воздушным путем положено. Так оно быстрее». Валентин полностью расстегнул молнию кожанки, показав свой иконостас и 2 золотые звезды поверх. Летчик уважительно присвистнул, танкист промолчал. «Вношу ясность», — сказал Валентин. «Все это получено за дело. Ни одной парадной нет. Работал исключительно по врагу внешнему. Начинал в песцах, продолжил в бойцовых котах. А в 45-м и позже был бобром иркутским. Если вам, товарищи офицеры, охота до Владика разыгрывать сцену царских времен, армейцы в компании голубого мундира, ради бога. Только вот ты, подполковник, подумай, кто тебя с той стороны вытаскивать будет, если, не дай бог, собьют?»
«Я тебя точно где-то видел», — ответил летчик.
«А, вспомнил. Петропавловск, май 45-го, перед самым началом. Два Дугласа. В одном комфлота летел, а в другом ваша гоп-компания. Ты старший. Разгружались, сами все оружием увешаны, еще какие-то тюки. А наша эскадрилья вас сопровождала. Было?»
«Было», — сказал Валентин. «Это мы, бобры, тогда на Камчатку и прибыли.
Оснаст Тихоокеанского флота были приданы Куниковской бригаде, 2-й гвардейской, вместе с ней ходили на Курилы».
«Две ленточки у вас интересные», — заметил летчик. «Италия? Я же черноморец, 6-й гвардейский истребительный. Мы над Специей дрались 2 апреля 44-го. Ну а после вся средиземноморская эскадра наслышана была, кого в Риме награждали и за что. Песцы, оснаст Северного флота. Это что ж, выходит, вы бесноватого тогда живым притащили, которого целый полк СС охранял?»
«Мы», — кивнул Валентин, — «только там еще и итальянские товарищи были, и даже немецкие поучаствовали, ну, просто интернационал».
«И сам Смоленцев командиром?» — спросил летчик.
«Тогда уважаю».
«Да, и на Дальнем Востоке, выходит, мы рядом были, в 45-м, с Сахалина летали, но над Итурупом, Урупом и Кунаширом работали плотно. Жарко там было. Успел Гитлер самураям фоки поставить. В воздухе гораздо сильнее, чем Зеро и прочие японцы».
«А я со Смоленцевым встречался», — сказал танкист. «Перед Берлином, на командирских сборах. Он нам основы противодиверсионной обороны читал. Ждали, что в фашистской столице из каждой подворотни и из каждого канализационного люка верфольфы полезут. Про наших партизан и подполье мы были наслышаны. Думали, что и у немцев так же будет, тем более, что Геббельс грозил. А вот не помню такого».
«Так немцы же», — ответил Валентин. «Ну, когда в истории у них партизаны были? У них орднунг, что все было дозволено и приказано. Вот в каком государстве видано, чтобы одновременно имелось, считайте, полиция обычно, как наши, участковые или постовые, сельская полиция, именуемая жандармерией, военная полиция, фельджандармы, дорожная полиция, исключительно по части охраны их автобанов для регулировки дорожного движения и отлова нарушителей, есть еще одна полиция, отдельная. Еще водная полиция, железнодорожная полиция, почтовая полиция, воздушная, фабричная, портовая полиция, лесная полиция. Проверка соблюдения правил охоты, а также порядка сбора хвороста, дикорастущих плодов, грибов и ягод. Радиополиция. Пресечение незаконного слушания населением иностранных радиопередач. Это я перечислил, что у них до Гитлера было, без гестапо и СД. Ну и какая психология будет у народа, когда давно и накрепко усвоено, шаг в сторону без дозволения, и тебя тут же полицай за шкирятник. Кстати, японцы в этом отношении на них похожи».
«А китайцы?» — спросил летчик.
«А у них наоборот», — усмехнулся Валентин. «Хотя буча у них идет с 11-го года. Воевать не умеет совершенно. Довелось мне однажды видеть в Уйгурии, не будем уточнять, как я туда попал, один такой гарнизон, где солдаты, наследственные в 4 поколениях. Деды лет в 70, сержанты-ефрейторы, или как это у китайцев называется, их дети и внуки рядовой состав. Ну а правнуки на побегушках и в услужении у господ офицеров. Когда казенное удовольствие получали, не помнят уже. живут огородами, разведенными под боком, да оружение, пушки времен нашей шибки и плевны, и ружья того же возраста, вроде берданок. Такое вот сонное царство было, пока мы с фрицами дрались, а самураи Китай кровью заливали. Гоминдановское воинство от этой картины мало отличается в плане организации и дисциплины. У Красной Армии Мао хоть боевой дух повыше. В общем, ситуация, как у нас в гражданскую. За трудовой народ сражаться или неизвестно за что. А вот бан там, как блох на дворняге, и это тоже у них наследственное. В смуту, как и в Китае бывали часто, жить грабежом с большой дороги. А если таковая смута вызвана иноземным вторжением, то вовсе не разбирать своих и чужих. Маньчжурии мы эту заразу повывели за 5 лет. А, впрочем, в Китае всяких там зеленых, наверное, побольше, чем красных и белых, вместе взятых будет. Прогудел паровоз. Валентин озабоченно взглянул на часы. За окном перрон медленно поплыл назад, и дверь купе открылась, впуская молодого старлея с солдатским сидором. «Ты когда армейскому порядку научишься? Чудо в перьях!» — сказал Валентин. «Где болтался? Туды твою в качель. Понимаю, что вы люди творческие, товар особый. Но до дембеля потерпи, порядок нарушать. Ну сколько можно тебя из комендатуры вытаскивать?» «Ладно, располагайся. Товарищи, прошу любить и жаловать. Переводчик с английского, японского, а теперь и китайского. И будущая звезда нашей литературы, старший лейтенант Аркадий Стругацкий. Несмотря на молодость, каковой недостаток, относится к разряду быстро проходящих, успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, удостоившись чести быть переводчиком нашей делегации при подписании капитуляции Японии. И вообще, я без него как без рук. По-немецки могу, по-английски могу, даже по-испански еще что-то помню. Но вот китайская грамота для меня — абсолютно темный лес. Как будет Хэндэхох выучил? И по-японски, и по-кантонски, и по-мандарински. А вот что посложнее, не осилил. Прописанности не говорю, иероглифы. Японцы для простоты придумали азбуку, даже две. Но они те же иероглифы. Сам Смоленцев, впрочем, тоже европейских 4 языка знает, но ни по-китайски, ни по-японски не умеет. И вот своего личного переводчика мне временно уступил по службе. «И как я танкиста не узнал?» — подумал Валентин. «Слышал ведь эту историю от самого адмирала. Бой у Маоки, самоходно-артиллерийский полк против японского крейсера». За что командир, тогда еще подполковник Цветаев Максим Петрович, единственный в советской армии, получил флотский орден, чего сухопутчики даже за десанты не удостаивались. Так ведь по чести, за участие в морском бою. И с летчиком мог пересекаться, фамилия приметная, Гриб, имя Михаил, как у нашего адмирала, а по отчеству, кажется, Иванович. Слышал я ее, когда мы весной 44-го в специи стояли. Неужели память уже подводит? Или просто столько лет прошло? Целая 5 лет минула с победы. Успешно восстанавливаем народное хозяйство. Карточки отменили в 47-м. Цены на товары для народа снижают ежегодно, 1 апреля. И сидит в Кремле Сталин Иосиф Виссарионович, живее всех живых, и дай бог ему многие лета подольше, чем до марта 53-го. По крайней мере, не было у него инсульта, как там в 49-м. Курить бросил, за здоровьем следит. А еще хорошо знает, к чему приведут СССР и его наследники. История перевела стрелку, или все еще нет? Там, в иной версии истории, в этот день началась Корейская война. Ну, а здесь вспомнилась фраза из фильма, который смотрел, кажется, уже бесконечно давно. «Батюшка-царь, Так Казань мы уже взяли. Фильм, кстати, на экраны здесь так и не вышел. Сочли, что после Ивана Грозного неудобно. Пусть пару лет пройдет. Хотя, по мне, лучше бы Ивана Васильевича сняли, чем эйзенштейновский шедевр. Вот прицепил же к нашей службе прозвище «опричники». Хотя формально мы к госбезопасности отношения не имеем, но их корочками для прикрытия пользуемся. Нет здесь двух Корей, мы ее всю освобождали, не деля ни с кем по 38-й параллели. И строит сейчас в ней социализм некий товарищ с русскими корнями. А вот в Китае воюю до сих пор, и конца не видно. Хорошо в этой истории с Маньчжурией мы так и не ушли, процесс замотав. К великому неудовольствию товарища Мао. И ведь к американцам тоже хотел переметнуться, сволочь. Переговоры вел, знаем, точно. Но не сложилось. Слишком много США вложили в Чанкайши. А вдвоем этим фигурам в отдельно взятом Китае не ужиться никак. Да и без масштабной советской помощи и маньчжурской промышленной базы Мао стал гораздо слабее, чем в той ветви истории. И возник соблазн у гоминьдановцев. Зачем договариваться, если можно уничтожить? Чем и занимаются 4 года. Война до последнего китайца. За беседой не забыли и о насущном. Расстелили на столике газету, стали доставать свои запасы. Рисунок на газетном листе. Как в гражданскую были окна роста, так в эту войну и сейчас окна таз. Это кто ж китайских товарищей в буденовках изобразил? С плакатно-мужественными лицами отбивается от лезущих со всех сторон мелких и раскосых тварей самого гнусного вида. Художник еще реликт той эпохи или хотел преемственность показать? Интересно сейчас время. Когда живы еще романтики мировой революции, которые мечтали. Нам снились папуасы на тачанках, буденовках, зулусы и в кожанках. А с другой стороны, вот будущая звезда советской литературы напротив сидит. Кто напишет «Трудно быть богом», «Обитаемый остров» и еще многое из того, чем зачитываться будут наши люди и в конце века. Под конец, правда, братцы сильно сдали и ударились в диссидентщину. Последних вещей с таким иносказанием и подтекстом, что можно голову свернуть, прежде чем поймешь. Так в той истории Аркадий Стругацкий о своей военной службе вспоминал, как о потерянных годах, у черта на куличках. Сначала Канск, затем вообще Камчатка. Здесь же ему, как попавшему в особый список, жизнь устроили гораздо более насыщенную и интересную. Одно лишь наше общество, людей из 21 века, о чем Стругацкий, ясно дело, не догадывается, чего стоит. Так что, очень надеюсь, станет его мировоззрение несколько иным, а со всеми вытекающими отсюда последствиями для будущих книг. А, простите, Валентин, если не секрет, ваша первая звездочка за что? — спрашивает Цветаев. — Не член фронта, случайно? Невский пятачок, 8-й агресс. У меня знакомый один в 45-м был в бронегрызах, 10-й шизбр. А в 42-м со Смоленцевым начинал. Рассказывал, как МГУ брали. — Ну да, было. Плыли мы тогда через Неву. Подводный спецназ, боевые пловцы, до нас уже были, но работать могли лишь у уреза воды. А мы умели. На берег вышли, и как полноценная диверсгруппа. В тот раз мы дорогу расчищали десанту, как и позже на Днепре. Но звезда не за это. А за что? Ну, ты уж извини, я подписку давал. И не расскажу я о том никому и никогда, подумал Валентин. Про ночной абордаж в Атлантике, как 9 нас, пришельцев из 21 века, и 20 осназовцев из этих времен брали уран для Манхэттена, попавший в итоге к Курчатову на второй арсенал. Операция «Полынь-3» с грифом «Хранить тайну вечно». Тогда все свалили на немцев, и штатовцы поверили. Сейчас вроде начинают что-то подозревать, но подозрения к делу не пришьешь. А точно знать они не будут никогда. Зато дело дали героя всем участникам. И нашему отцу-командиру, который сейчас в наркомате ВМФ сидит, высоко взлетел. «Понятненько», — усмехнулся танкист. «Все понимаем. Армейский телеграф, как с ним ни борись, все знает. Что у нас с союзничками уже, тогда не все гладко было. Мир, водка, ленд-лиз. Не против же фрицев? Какие тут секреты сейчас?» «Но если понимаешь, так молчи. Тут даже не обязательно вражьи уши рядом. Выйдет, как у Пушкина. Не сказала никому, кроме как попадье. И через неделю все уже все знали. Удивляюсь я, как таким манером про нашу главную тайну не выплыло еще. Про то, что случилось 8 лет назад, по здешнему времени, 3 июля 42 года. Когда неведомый науке закон природы или зеленые человечки, или наши потомки из далеких времен, или хоть сам Господь Бог, если Он есть, решили стрелку истории перевести на другой путь.